Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! В Москве полноценный локдаун в связи с ковидом. На дворе яркое начало ноября, понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа. Сразу же, вот сходу напоминаю всем, уважаемые наши слушатели и зрители, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, поэтому не стесняйтесь поддержать нас звонкой монетой, либо добрым комментарием, либо репостом, лайком. Обязательно расскажите о нас друзьям, особенно после сегодняшнего эфира или во время сегодняшнего эфира, у которого тема необычайно хайповая. Таких хайповых тем у нас, на самом деле, на Гигзоне не так уж много и было. Дело в том, что недавно Netflix, а точнее его региональное отделение в Азии, разродился новым шоу, которое стало на редкость популярным. В нашем прогрессивном 21 веке вообще нередко случается каким-то произведением стать сенсационными и популярными, но редкий случай, когда сериал становится супершлягером буквально вот через сутки после официального релиза. Ну ладно, меньше недели проходит после официального релиза. И вот просто весь интернет завален информацией по этому сериалу. Невозможно просто шагу ступить, не наступив какие-нибудь спойлеры. Особенно большая редкость, когда это произведение пришло не из Голливуда, не из Европы, не посвящено каким-то актуальным там повесточкам, связанным с проблемами, так сказать, богатых белых или небогатых черных. И это я, кстати, говорю метафорически, без конкретных намеков. 17 сентября 2021 года на платформе Netflix вышел первый сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара», он же Squid Game. И вот по состоянию на 1 ноября, то есть не прошло и полтора месяца, а вот лично у меня уже просто все ленты во всех соцсетях заросли мемами и отсылочками к этому кровавому, жестокому и относительному по моральной позиции сериалу. У меня буквально сериал посмотрели все в возрасте от 14 до 50 лет в окружении, и отношение к сериалу у всех совершенно разное. И что удивительно, даже если сериал не понравился, как, например, вот вашему верному, так сказать, слуге, но все равно о нем говорят и готовы посмотреть следующий сезон. Хватит прелюдий, на дворе понедельник, 1 ноября. В уютной виртуальной студии передачи «Гигзона» находится ваш хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин, то бишь я, наша замечательная главред и автор передачи Оксана Куропаткина, и я передаю Оксане сакральное с точки зрения нашей передачи право представить нашу уважаемую гостью.
Варвара Пахомова – кореист, преподаватель, переводчик, слагатель песен, то есть человек творческий, уже ветеран нашей передачи, с которым мы вместе осилили первую корейскую дораму в истории нашей передачи. У меня были большие сомнения, как мы это осилим, потому что Японией я интересовалась давно, японского кино пересмотрела много, дома целая подборка книг японской литературы, что называется, от японского Адама до японского Потсдама. Корею я знала значительно-значительно хуже, а Варвара помогла нам разобраться в истории Кореи, собственно, и дальше по всяким моим религиоведческим делам я Варвару тоже знаю, всегда можно к ней обратиться за консультацией по корейским вопросам, всегда получишь развернуто, хорошо и толково сделанный ответ. И поэтому я рада Варвару приветствовать в нашей студии. Варвара, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Тоже очень рада снова вас видеть.
Для тех, кто вдруг что-то неправильно услышал, не карьерист, а кореист. То есть от слова «корея». Мы ни в коем случае не зовем в нашу передачу тех людей, которые заморачиваются только по поводу своей карьеры, потому что разговор у нас крайне важный с точки зрения культурологии в том числе. Сегодня мы будем беспощадно препарировать, если можно позволить себе такое слово в данном контексте, сериал «Игра в кальмара». Это передача «Гигзон» на Теос Медиа. Напоминаю вам, дорогие слушатели и зрители, мы существуем только благодаря вашей поддержке. Не обязательно донатить, можно просто поставить лайк, сделать репост, написать в комментах, как вы лично относитесь, например, к сериалу «Игра в кальмара», какие еще шоу вы любите, какие тайные теории о сериале, который мы сегодня разбираем, вы знаете. А я, являясь обладателем инициативы, задам вопрос нашей уважаемой гости, Варваре Пахомовой. Варвара, скажите, вот мы привыкли как-то кровавую историю видеть в японской медиа. Ну, то есть вообще жанр «Королевская битва» и вот такие причудливые шоу на выбывание, жанр, был придуман, ничего скрывать, да, японцами. А Южную Корею мы знаем в первую очередь по кей-попу и ярким смазливым мальчикам и девочкам, которые поют и танцуют лучше всех в мире. В сериале же поднимаются прям самые неприятные темы капиталистического корейского юга. Бедность, страдания, политические разногласия, бандитизм, наркомания, жадность, бесчеловечность. Вот насколько игра в кальмара реально характерна для Южной Кореи, насколько там реально качественно отображены культурный код и современные проблемы Южной Кореи.
Ну, во-первых, мне хочется отметить, что сериал действительно очень интернациональный. То есть он сделан в духе времени, и я думаю, что все, кто его смотрели, могут быть вообще не знакомы с корейской культурой, но все равно воспринимать его вполне, понимать его в полной мере. Какие-то детали, конечно, упускаются, но в целом он очень сделан в духе времени. Но нам нужно вспомнить о корейском артхаусе. Почему никто не вспоминает о корейском артхаусе? Он весь... весьма кровавый, весьма, мне кажется, какие-то отсылки люди видят в игре в кальмары, хотя нужно иметь в виду, что да, артхаус это всегда не для всех, а здесь мы имеем прямо такой мейнстримный сериал. Корея, естественно, в основном снимала всегда самый популярный жанр для них – это романтические различные сериалы, довольно много, довольно одинаковые часто, да, и вдруг мы получаем совсем другой жанр. Что об этом говорят? Говорят, что, во-первых, корейцы, в принципе, имеют тенденцию взять уже существующую идею и сделать ее не просто хорошо, а очень хорошо. То есть очень много уже было критики. Ну как же так? Ну это уже все 100 раз было. Ну почему какой хайп? Ну почему такой ажиотаж? А все потому, что корейцы умеют делать хорошо, взяв уже готовые идеи. Собственно, это не новость, это известный такой маркетинговый ход, не маркетинговый ход. Просто такая тенденция, так они очень много чего делают. Собственно, технику различные какие-то. Тоже те же сериалы корейские, они же тоже созданы, я имею в виду романтические, они тоже созданы на формате «мы показываем людям то, что они уже видели, то, что они любят видеть. Просто делаем это очень хорошо». Также есть еще некоторая тенденция в последнее время, собственно, давайте вспомним «Паразитов». Только что суперизвестный фильм, все «Оскар», все, многие посмотрели, многим понравилось, но такие же темы, социальные темы, вопрос бедных-богатых, плюс вопрос не просто несправедливости и угнетения бедных-богатыми, а вопрос несогласованности между разными слоями бедных, скажем так. То есть и в «Кальмаре» мы тоже это видим. Мы видим, что нам не столько показывают богатых, сколько показывают, что происходит, собственно, внизу, как люди пытаются выживать.
Ну, это вот, кстати говоря, то, что касается и «Паразитов». Очень необычная демонстрация нижних слоев общества, да, ну, люмпен-пролетариата. То есть акцент смещен не в сторону, типа, вот этого классового разногласия, а в сторону того, как именно бедные друг с другом не могут ужиться. Оксана, да, я передаю тебе слово, ты наверняка вставишь свои мудрые 5 копеек, а может быть 5 рублей.
Я просто хотела спросить, как человек очень-очень по-дилетантски, но все-таки хоть как-то знакомый с корейской культурой. Насколько я понимаю, по крайней мере, на уровне образования в Южной Корее существует культ или идеология равенства. Опять же, насколько я знаю, поправьте меня, если моя информация устарела, что специально в Корее хороших учителей стараются не сосредоточить в одном месте, а как-то распределить ровным слоем, чтобы образование все получали на равных. Установку на равенство, причем именно не в западном, а в корейском духе, я слышу своим дилетантским ухом в игре в кальмара, когда устроители игр подчеркивают, причем не только на уровне слов, а как ни странно, даже на уровне дела, что у вас равные условия. Мы помним, как жестоко наказали тех, кто пытался жульничать. Вот, коррупция, конечно, проникла и туда, но с ней расправились очень по-азиатски бескомпромиссно. Равные возможности, честная игра, то есть тот, кто прошел все круги ада, честно получил все до последней корейской копейки, то есть до последней корейской вона. Установка на равенство есть, видимо, она как-то работает. Но как тогда эту установку культурную сочетать с данными в СМИ, когда пишут, что разрыв между богатыми и бедными прямо стремительно растет, а и б, что самое удивительное, что богатые – это не Илоны Маски или Биллы Гейтсы, а богатые – это те, кто уже наследует этот статус. Вот, то есть, ну, социальная несправедливость при этом становится вопиющей. Вот как так? Как это сочетать?
Смотрите, ну, я думаю, что установка на равенство, она не является первоначальной. Это скорее реакция на это, попытка борьбы с элитаризмом, попытка как-то решить проблему, даже вот момент того, что скопление учителей, это уже реакция на то, что они уже был факт того, что некоторое неравенство уже появилось. Собственно, основная вот такая тема образования, да, жесткого в Южной Корее, она завязана вся на деньгах, потому что чем больше у семьи денег, тем больше возможностей для получить лучшее образование, попасть в лучший колледж. Колледжи есть бесплатные, ну, соответственно, я имею в виду старшую школу, да, среднюю, старшую школу, уже начиная со средней школы, уже есть возможность обучаться платно, и родители, желая детям лучшей жизни в будущем, они отправляют их в более дорогую школу. И так это нарастает, этот снежный ком нарастает, очень большое давление, очень жесткая конкуренция. И далее, да, мы видим, что и это все платно. То есть если у родителей нет денег оплачивать ребенку дополнительные курсы, дети занимаются на дополнительных курсах до 9 вечера, то есть они уходят в школу, и до 9 вечера, а некоторые до 11, они только учатся. Они там едят и пытаются как-то отдохнуть, но в основном они все равно очень много учатся. Это немыслимо для нас. Просто иногда не верится, как люди вообще выживают в таком стрессе. А это дети. А потом они поступают в университет, и вот как раз тема также поднималась одного из персонажей, Сону, да, которым говорят с большим пиететом, с тем, что вот он в Сеульский университет поступил и закончил, и вообще такой престижный. Ну, потому что только 2% школьников поступают в 3 самых престижных университета в Южной Корее. Есть такая аббревиатура, называется SKY. Это Сеульский национальный университет, университет Корео и университет Йонсе. И при всей попытке ввести установку на равенство, никакого равенства, по сути, нет, потому что студенты, которые получили отучились в более престижных университетах, они имеют больше возможностей карьеры. Они имеют некоторый момент, ну, грубо говоря, блата, потому что есть тенденция того, что если человек из того же университета, в котором учился ты, он тебя возьмет на работу. То есть это даже на уровне общества, и люди это, конечно, пытаются отрицать и как-то обходить, и все равно пытаться сделать хотя бы условное равенство, но все равно эта проблема остается, она была раньше, она остается сейчас.
А сразу возникает в связи с этим вопрос, в связи с этой элитарностью, сразу вот как-то по аналогии возникает идея корпоративности, то есть элита, она как-то собрана в какие-то закрытые группы, где все друг другу помогают, насколько я понимаю, да, и где люди себя ощущают частью сплоченной общности. Сразу я вспоминаю Кихуна, который главного героя, который явно к элите не относится, но я обратила внимание по его рассказу, да, почему он потерял работу, потому что 10 лет назад он участвовал в забастовке. А насколько, в принципе, такая история, подобная Кихуну, типична для Кореи?
Ну, история о забастовках – это определенная аллюзия на реальные события. Действительно, имело место быть такая ситуация, когда люди подверглись массовым увольнениям, и их попытка как-то повлиять на ситуацию не увенчалось успехом, людей все так же уволили, некоторых посадили. И, в принципе, протестные движения в Корее – это достаточно такая яркая сторона силы корейского общества, но в то же время не всегда. Вот в последнее время это срабатывает. То есть люди, объединившись, как-то способны влиять на решение правительства, на решение корпораций, но более раннее время это было не так возможно, часто это заканчивалось плачевно. То есть, с одной стороны, есть, ну, коллективность общества в Корее, она, естественно, есть, но появляется деление на свой-чужой на уровне, вот как раз, мне кажется, социальных классов. То есть, те, кто работали на заводе, они, конечно, будут стоять друг за друга горой, но, тем не менее, найдутся те, кто постоят из-за их начальников, можно так сказать.
А что за история с отъемом почки? Вот, которая у нас случается вообще неоднократно в «Игре в кальмара», это какая-то особая фантазия сценаристов или это правда имеет место в Корее как некий социальный феномен?
Честно говоря, я вот не сталкивалась с этим, и даже когда я читала различные статьи по «Игре в кальмара», я не обращала внимания, чтобы на это как-то это анализировали, может быть, просто не попадало, но... А, есть еще момент, конечно же, коллекторов. Вот что, эта тема уже поднимается не первый раз. Собственно, можно в связи с этим вспомнить фильм Ким Кидока «Пьета». Там история коллектора, да? И тут мы видим, наоборот, история, ну, не коллектора, а людей, которые подвергаются преследованиям. Ну, и даже вот самый последний эпизод, да, вставка новостей про закредитованность населения. Это из реальных новостей тоже вставка. То есть как бы это все показывает действительную ситуацию в Южной Корее, которая заключается в том, что постоянные кредиты, постоянная невозможность как бы выйти на новый уровень, невозможность, а попытка строить бизнес может привести к краху. И надо сказать, что в Корее, ну, по моему впечатлению, это только мое мнение, не могу сказать, что это действительно какая-то частая вещь, но мне кажется, что достаточно легко люди пытаются строить бизнес. Это, в общем, чуть-чуть легче, чем в других странах. Особенно бизнес, основанный на еде, на какую-то забегаловку открыть. Но точно так же, как это выглядит легким, все равно находятся люди, которые пытаются, и у них не получается. И это все приводит к большим-большим долгам. И мне кажется, что это приводит к тому, что есть очень много людей, у которых, например, нет работы. И вот мы видели, был такой тип жилья «Косивон», где живет брат полицейского, должен был жить брат полицейского. Вот, это жилье для людей... Да-да-да. Это жилье для тех, у кого вообще нет денег. И таких, то есть там нет окон, там малюсенькое пространство. И таких заведений в Сеуле очень много. То есть есть целые пласты людей, которые не могут себе позволить даже приличную комнату. Только вот такую совсем... койко-мест, скажем так. То есть это... Потому что, ну, вот такая ситуация сейчас, мне кажется, в Южной Корее, потому что без денег ты не имеешь возможности ни учиться, ни обучать детей, ни получать медицинское какое-то обслуживание, потому что все по страховке. Это тоже большая проблема.
И это есть в «Игре в кальмара», вот эта тема. Про страховку говорит мать главного героя. Угу.
Да-да-да, то есть ты потратил деньги со страховки, то есть фактически он лишил ее возможности лечиться вообще. То есть теперь, как только, собственно, эта проблема поднимается очень во многих сериалах, она заключается в том, что человек, даже если он получает медицинское обслуживание, он потом не может расплатиться с долгами. То есть он выздоровел, но теперь он по гроб жизни должен больнице, либо кредиторам. И люди, пытаясь как-то... То есть, когда банки перестают им платить, они идут уже к нелегальным кредиторам. Соответственно, дальше все это приводит к тому, что, да, они могут забрать органы в качестве уплаты. Тоже возможно.
И перед тем, как мы перейдем к, собственно, к общечеловеческому какому-то посылу, да, я, как любитель всяких культурных фишек, Хотела спросить, вот вы говорили про то, что сериалы интернациональные, ну, действительно, во многом это так, но чует мое культурологическое сердце, что есть там и некоторые еще особенности корейского быта, корейской культуры, которые пролетают мимо европейского и российского зрителя, о которых мало говорят даже в заваленном русскоязычном интернете. Вот. И поэтому вопрос к вам. Вот что, как кореист, вы видите, что, вот на что стоит как-то вот обратить внимание, когда смотришь сериал, чтобы он был более понятен? Какие вот особенности корейской культуры мы там видим? Именно специфические.
Именно особенности корейской культуры, что мне бросалось в глаза. Во-первых, мне почему-то очень... Я обратила внимание, например, на татуировку персонажа, который, ну как, бандит попадает.
Доксу.
Да-да-да, Доксу, верно. Он, ну, поскольку я знаю, что у него татуировка, ну, на самом видном месте. И для Кореи это вот прямо такой красный флаг, потому что, я думаю, вы знаете, в Японии тоже, да, люди, когда даже идут в баню, они должны эти татуировки заклеивать, потому что это не положено их показывать, и, собственно, такая яркая татуировка сразу все нам понятно об этом персонаже, причем видно, что он еще и даже не пытается это как-то скрывать, то есть он уже очень давно в этих кругах. Кроме того, например, говорящие имена. Но тут их не так уж много на самом деле. Есть у нас персонаж северокорейская беженка, который зовут Себёк. Себёк — это рассвет. Это, я думаю, несколько раз вы слышали, да, о, красивое имя, да, и для нас не очень понятно, что в нем такого красивого, но действительно оно, во-первых, изящное, во-вторых, не очень подходит самой девушке. Ну, может быть, подходит, но оно как бы намекает на то, что она не такая плохая, как может показаться с первого раза. А вот, также у нас есть персонаж Миньо. Персонаж Миньо, собственно, по-корейски Миньо — это красавица. Ну, вы помните персонажа Миньо, это такая тоже ирония. Относительно нее.
Это же та истеричная барышня?
Да-да-да. Угу. Красавица. Вот. А есть еще, допустим, ну, другие имена, конечно, тут спорно, потому что это уже какие-то догадки, это уже фанатские теории, там не все так очевидно. Но, допустим, Сону, некоторые части его имени могут трактоваться как что-то вроде высший ранг, какой-то тоже... Иногда даже есть трактовка «взаимопомощь», но это такая тоже очень спорная трактовка относительно того, как персонаж потом раскрывается. Вот. Но про него очень важный момент, то, что показывают про него, что он выпускник СНУ, потому что... Люди, которые учатся в таких университетах, они, во-первых, еще до поступления были очень конкурентоспособными и очень жесткими на самом деле. И уже в университете, ну, есть такая система в университетах Кореи, что получить высшую оценку может только... То есть, допустим, если все получат 99 баллов, а кто-то получит 98, то 99 получит 5 человек, 98 еще 5 человек и так далее, ниже-ниже, да? А квота на пятерки, допустим, 10 человек. И если ты получил уже 97 баллов, все, ты уже, все, тройка это. То есть там очень жесткая система, там нужно не просто быть хорошим, объективно хорошо учиться, хорошо знать свой предмет, там нужно действительно бороться с другими студентами. То есть мы, с одной стороны, говорим о коллективе, какой-то общности, но довольно сложно иметь какие-то близкие и крепкие отношения, когда ты воспринимаешь всех своих одногруппников как врагов.
То есть получается, что Санву был в положении героев игры в кальмара просто без угрозы для жизни, что называется, по крайней мере, со старших классов школы, когда он был нацелен на поступление, и уж совершенно точно в Сеульском университете. То есть он из них всех был самый подготовленный к тому, что могло произойти.
конкурентной среде. В смысле, да. Ну, слушай, у нас же есть еще и бандит, который как бы всю свою жизнь находится в конкурентной среде, и сам Сон Кихун, которому приходится буквально выживать благодаря своему разнузданному образу жизни. Пока мы далеко не ушли дальше в наших разговорах и не перешли к тому, что Сон Кихун единственный, кто сохраняет свою человечность до конца, и поэтому, видимо, он и победитель. Наверное, в этом заключается мораль и подход ко второму сезону. Давайте почитаем немножко комментарии, которые нам пришли от наших уважаемых зрителей и слушателей. Вячеслав Попов пишет, что до конца думал, что приза в конце не будет, а победители просто убьют, это было бы жестче. Я тут сам отвечу, да, что, уважаемый Вячеслав, понятное дело, что мы в первую очередь говорим о медиа, продукте каком-то, и если медиапродукт не подразумевает, это просто важный момент на фоне, на уровне еще питчинга, выбора различными платформами каких-то сериалов, которые они будут спонсировать. Если хода для второго сезона практически никакого не существует, и для зрителя не остается никакого так называемого клиффхенгера, ну, то есть какой-то повисший вот буквально сюжетной сопли, которая дальше будет раскручивать сюжет, связывать его с первым сезоном, переходить во второй, то тогда сериал, скорее всего, будет неинтересен для платформы, его спонсировать его не будут. Поэтому главный герой должен был выжить, и это было понятно с самого начала, но было непонятно до конца, кто же все-таки главный герой. Я был абсолютно уверен, что акцент сместится как раз Сон Кихуна, который нас посвятил как бы в обычную, ну, скажем так, был какой-то, каким-то мостиком с обычным человеком по всему миру, да, ну, просто тому самому неудачнику, скажем так, Макса Фрая, да, который не имеет ничего и вдруг становится всем, что акцент будет смещен как раз на каких-то других остальных персонажей, и дальше вот через них будет развиваться, но то, что кто-то рано или поздно получит приз, и дальше будет заход про второй сезон, это было, мне кажется, понятно с самого начала. Илларион Огородников пишет, обратил внимание на тему христианства в фильме. Христианская вера представлена в негативном свете. Варвара, насколько действительно христианство вот конкретно в игре в кальмара представлено негативно? Я просто, ну, да, как верующий человек, я бы не сказал, что как-то негативно. Ну, есть инородная среда, да, есть человек верующий, кореец, который, ну, типа верующий. Ну и типа, да, есть вот там, соответственно, та несчастная девочка, да, которая, над которой верующий там, исповедующий активно христианство, отец жестоко относился к ней, к матери, но не сказать, что как-то особый акцент сделан на том, что верующие, вот это, как христиане конкретно, это что-то негативное. Можно вот немножечко по поводу вообще отношения к христианству в Южной Корее, то есть как оно воспринимается, там, миссия, как воспринимаются, много ли верующих южнокорейцев, ну, просто так, для общего нашего развития культурного.
Я согласна, что действительно в сериале представлены только негативные примеры, но это... Я также согласна, что это не значит, что сам сериал представляет именно христианство в плохом свете. В Корее...
Ну, кстати, сам Сон Кихун на самом деле абсолютно соответствует вот как раз истине евангелической, да, то есть оставаться до конца человеком и в первую очередь следовать доброте.
При этом он говорит, он принимает вербовщика за христианского миссионера, протестантского наверняка, и говорит: «Сори-сори, я потомственный буддист, отвалите от меня».
Это, кстати, очень хороший вы вспомнили момент, потому что наиболее широко представлено в Корее, на мой взгляд, именно протестантство и протестантизм, простите. И дело в том, что корейские протестанты очень активные, слишком активные. Они студенческие общаги приносят макароны, подарок. Они клеят какие-нибудь разные бумажечки, буклетики на каждую дверь.
Но это, кстати, вообще известная, да, историческая правда, что вообще азиатские христиане, да, те, кто приняли веру Христа, они более агрессивны в вере, более активны, да, в вере, чем нежели, вот, собственно говоря, представители авраамического Востока и Запада. Как бы центр, так сказать, христианской культуры современной. О чем писали миссионеры Рима в те времена, когда Европа наконец-то связала себя как-то с Азией. Да, продолжайте, Варвар.
Да, и их действительно очень много. У них очень такие современные церкви, современное молодежное сообщество. Католицизм тоже есть в Корее, и протестантизм, и католицизм пользуются уважением. Пользуются вполне и спросом, можно так сказать, то буддизм также представлен, но и буддизм, и католицизм в меньшей степени, чем протестантизм. Что говорить, есть какие-то, допустим, народные верования, но они хорошо сочетаются со всем остальным. То есть это уже скорее как какие-то личные поверья. Вот. И есть такой момент, что кроме таких религий есть еще очень большое количество таких необычных достаточно, можно сказать, сект. Потому что они даже создавалась такая религия, которая сочетала в себе сразу и буддизм, и протестантизм. То есть пытались сделать что-то свое. И эти религии, именно эти вот такие несколько вызывающие вопросы направления, они подвергаются критике и в самой Корее тоже, потому что они очень часто, они немножечко такие, очень часто требуют от участников больших финансовых вложений. Соответственно, они очень многими корейцами в Корее воспринимаются как некоторое такое подобие финансовой пирамиды, и, с одной стороны, это все еще не пресекается государством никак, с другой стороны, люди в этих сектах, они очень влиятельны, они имеют много денег благодаря своим последователям. Вот. И это такая достаточно распространенная проблема. Собственно, мы можем вспомнить начало пандемии, и один из скандалов был связан с тем, что, несмотря на то, что всем велели сидеть дома, кто-то все равно поехал, и со всей Кореи все приехали на собрание одного такого направления религиозного, вот, и после этого вирус стал распространяться очень быстро, то есть это было такое массовое скопление людей со всей страны, которые потом обратно поехали, и, соответственно, это был большой скандал, большое неудовольствие вызвал, в принципе, в корейском обществе. Поэтому тут нельзя сказать, что именно хотели сказать. Я думаю, что авторы не хотели показать именно христианство в плохом свете, но они взяли, мне кажется, некий такой образ плохого священника, плохого представителя религии, как такое клише некоторое. Мне так показалось.
Я думаю, что это, кстати, общая повесточка, в принципе, отношение к религиозной деятельности сейчас, потому что, в моде атеизм сейчас такой, причем воинствующий атеизм, поэтому,
Надо сказать, не в Корее. Не в Корее.
Это Netflix. Они же не могут... Знаете, удивительно, что у нас там не было, соответственно, простите, чернокожих, да, и, простите, еще различных сексуальных меньшинств, потому что у Netflix могло дойти и до этого. И то, что они вот позволили «Игре в кальмара» быть хотя бы такой, уже, мне кажется, достояние.
Надо сказать, для корейцев это вообще очень получилось такое разнообразное общество. Мы там видим как минимум Али из Пакистана, да, что уже необычно.
Самое трагичное.
Что, кстати, поднимается эта тема. Да, очень такая... И сама тема очень болезненная, потому что нелегалов много, нелегалов не держат за людей и не соблюдают никаких правил и постоянно обманывают. То есть вся вот эта ситуация, она не дожата, чтобы нам было грустно, она достаточно реальна, к сожалению. Собственно, из СНГ также есть беженцы, поэтому... нелегалы, и мы тоже можем слышать много неприятных историй, вот как раз подобных историй Али. И проблему беженцев с севера тоже.
И тут меня, кстати, спрашивали по поводу этого сериала, что вроде бы это противоречит опыту многих. Меня спрашивала подруга, которая знакома с российской корейской диаспорой. Она говорит, что вроде люди поезжают в Корею, едут в Корею на заработки, работают тяжело, но деньги получают честно, и довольно быстро можно накопить себе приличный капитал. Если я правильно понимаю, то если ты устроился на работу легальным образом, все так. То есть беда, когда ты нелегал.
Оксана, подожди.
Не совсем.
Давайте просто вспомним, как представлены... Вот есть пакистанец Али, который несчастный беженец, честный труженик, семьянин. Преступник с точки зрения вот обстоятельств, да, на которые вынудила жизнь. И как представлены, простите, белые европейцы?
Да.
У которых явно никаких проблем в Корее нету вообще, в принципе. Вот от самого их ужасного появления в седьмом эпизоде до самого их конца. Максимально мерзкий. Прям это, мне кажется, режиссер
плюнул в сторону Netflix. Кстати, очень многие говорили, что очень картонные получились персонажи, к сожалению.
Ужасно.
Потому что...
Просто нелепые.
Делали прям такое...
Самый страшный английский язык, который я слышал пока что в азиатских произведениях. Еще один вопрос от комментаторов. Наш коллега Алексей Зуйков очень интересуется, насколько... Если человеку понравился сериал, что еще посмотреть похожего? Желательно, я думаю, что именно корейского. Ну, понятное дело, что есть «Паразиты», да, которые очень близки по теме. А что вот есть Южная Корея, ну, в первую очередь, да, из Южной Кореи что-то близкое к «Игре в кальмара», что-то, ну, так, что вызовет такие же эмоции?
Это сложный вопрос, потому что «Игра в кальмара» действительно получилась сочетанием всего. И пока нету ничего, на мой взгляд, подобного, потому что она же еще очень такая картинная, картонная, нарочито мультяшная. Mm-hmm. И такого, мне кажется, сейчас нету. То есть можно посмотреть что-то, поднимающее такие же сложные социальные вопросы, но это не будет так же увлекательно. Это будет все-таки артхаус, который достаточно такой тяжело смотрится. Это не так цепляет, как сделана «Игра в кальмара».
У меня сразу аналогия возникла, конечно же, с «Голодными играми», если мы говорим про какие-то вот массовые голливудские продукты. Вот. А сам создатель говорил, что его вдохновили две манги, видимо, их экранизации, потому что действительно, как сказал Олег, всякие игры на выживание – это…
Манги или манхвы?
Манги, японские, манги, да, то есть манги. Он ориентировался на японские образцы. К вопросу про то, что сказала Варвара, что корейцы зачастую не придумывают свое, они берут готовую идею откуда-то, из Японии, из Голливуда, откуда угодно, и дорабатывают до конца, делают конфетку. Даже те, кто ругает «Игру в кальмара», вот, за вторичность, за то, за все, признают единодушно, что визуальный ряд и музыкальное сопровождение получилось очень качественным. Видно, что на это, вот даже мне видно, не особо я в этом разбираюсь, что на это потрачено много денег. На то, чтобы сделать вот эту красивую картинку. И я бы сказала, что, вот поправьте меня, если где-то еще такое видели, что само сочетание подчеркнуто детской обстановки, вот, то есть... живут в обстановке детского лагеря, комната выглядит реально как детская, детская музыка. Это все наводит реальный саспенс. Там в тех же «Голодных играх» понятно, что перед тобой трэш с самого начала. А здесь у тебя разрыв шаблона. Вот. Ужас происходящего отлично сочетается с детскими, действительно такими нарочито-картонными декорациями.
Мне кажется, это тоже было одним из таких, одна из черт сериала, которая очень много людей привлекла.
И вот хотела еще спросить такую важную вещь. Те, кто ругает сериал, говорят еще о том, что там негативно показан образ полиции, что полиция изображена какой-то тупой, неповоротливой, что она ничего не может, не умеет. Я удивилась, как люди смотрели, потому что если полиция изначально не поверила Кихуну, ну, простите, а кто же изначально поверит в эту историю? А сам детектив мне показался вот прям очень удачным персонажем, которому не повезло, но может не повезти кому угодно. Но назвать его тупым и неумелым с точки зрения там, его работы я точно бы не могла. Вот вопрос к Варваре. Образ полицейского вообще и отношение к полиции, каково оно в Корее? Очевидно, мне кажется, что оно отличается от российского.
Конечно, конечно. Полиция, как и, например, служба в армии тоже, мне кажется, это и пересекается, поэтому пользуются большим уважением, ну, полицейские пользуются большим уважением в Корее. Они вызывают скорее положительные эмоции, они вызывают уважение на уровне таком абсолютно у всех. И если вы что-то не знаете, если вы заблудились, не знаете, как пройти, не знаете, что пытаетесь разобраться, то идите к полицейскому, он вам поможет. Это действительно так. Полицейские организуют всякие разные лотереи для местных жителей. Они организуют праздники, какие-то концерты, причем сами там и участвуют. То есть это абсолютно такая прямо позитивный образ в сериалах более таких мейнстримных, именно корейских, сделанных для корейской аудитории, постоянно мы видим героев полицейских. Плохих полицейских мы тоже, конечно же, видим. Коррупция обязательно тоже поднимается, вопрос коррупции. Но на фоне плохих обязательно есть хорошие, честные полицейские. То есть это очень много используется тот образ. Даже там, где вроде как полиция вообще не играет большой роли по сюжету сериала, все равно там будет очень позитивно это все показано. Это вот действительно то, что отличает. И мне кажется, этот персонаж, он тоже, в общем, достаточно позитивно показан, он практически шпион, хотя вроде как простой обычный полицейский, но вот он именно показан с положительной стороны.
И он вызывает большое сочувствие.
Оксана, кажется, я перехвачу вот сейчас прям буквально, у нас мало остается от эфира, да, но я задам вот такой вопрос, который у меня неожиданно родился сейчас. Хотелось бы, конечно, сейчас нам поговорить и по поводу человечности Сон Ки Хуна, и насколько это важная тема, да, и насколько это вообще вот на этом всем строится весь сериал, что вот это вот воспевание не убить своими руками до самого конца оказывается, вот в самом конце оказывается, что Сон Ки Хун не виноват ни в чьей смерти вообще, и это абсолютно правильный ход сериала, да, то есть руки Сон Ки Хуна остаются незапятнанными, хотя он и красит свои волосы в красный цвет, и явно и как цвет отмщения и как цвет крови, ну, то есть красный цвет вот этой прически, это наверняка очень сильный символ, наверняка очень мощный символ с точки зрения Южной Кореи. У меня вот такой вопрос возник. Как в самой Южной Корее отнеслись к сериалу «Игра в кальмара»? Потому что, ну, это частая история, да, когда снимается что-то очень популярное с точки зрения культуры, а самой нации это не принимается. Ну, как Маниша не принимается с Таджикистаном, да, хотя она певица там. Есть часть корейских там айдолов, которые создали себе популярность в остальном мире, а в самой Корее не котируются. Вот как сериал «Игра в кальмара» воспринимается самими корейцами?
Честно говоря, я упустила немножко этот вопрос при подготовке, но из того, что я уже знаю, да, я... Во-первых, вижу, ну, как всегда, везде, естественно, большой хайп, и в Корее тоже. То есть очень много интереса к сериалу. Видно, что огромные очереди за вот этими леденцами Тальгона. Люди, это активно продвигается в маркетинге, как это всегда тоже происходит в Корее. А молодежи, по-моему, нравится. Хотя, конечно, большой вопрос, как к этому относится более глобально. Наверное, все-таки скорее позитивно, потому что опять мы видим успех Кореи в мире. Это опять проявление мягкой силы, сулит много возможностей дальнейших, позитивный отклик, интерес к Корее. Это, в принципе, то, в чем государство заинтересовано. На уровне уже таком более широком надо, конечно, почитать побольше, я пока не знакомилась, мне интересно тоже. Наверняка есть критика, вот интересно, что именно корейцы критикуют. Это вот, пожалуй, вопрос, который пока останется за кадром.
Вот последняя фраза по поводу популярности сериала. В России сейчас уже объявлено, что в июле следующего года будет большая полевая ролевая игра по игре в кальмара. Ну, то есть настолько быстро люди сориентировались и сработали на этом всем, что ну, автоматически схватились за возможность как-то подзаработать денег и хайпануть на этой всей теме. Варвара, вот, кстати, такой вопрос, пока Оксана у нас немножечко отвлеклась. Насколько... Вот это такой будет очень чисто из... Абсурда ради вопрос. А насколько есть личная готовность самой вам участвовать в игре в кальмара?
Абсолютно нулевая. Это настолько не моя тема. Я с удовольствием посмотрела сериал. Мне было очень необычно и интересно, поскольку я вообще не знакома с этим жанром. Но, конечно, это просто что-то страшное, потому что это вызывает какую-то глобальную безысходность, потому что ты видишь этих всех людей, которые просто, ну, видно, что вот жизнь их, как бы получается, толкает туда, или же даже не толкает, они так все воспринимают, что они не видят другого выхода, кроме как туда. Ну, естественно, ощущение, да, не очень приятное, когда жизнь толкает вас вот в такое, и больше выхода нет. Поэтому я даже не знаю. Или вы имеете в виду игру такую постановочную?
А вот давайте еще про постановочную тогда поговорим.
Вопрос хороший, да.
Не, ну я думаю, что, естественно, что выступить как специалистом с культурологической точки зрения было бы правильным, наверное, решением, чтобы немножко сориентировать людей, что они делают правильно, а что неправильно, какие мысли они упускают. Потому что, ну, наверняка большая часть европейского зрителя, белого зрителя, да, так вот грубо скажем об этом, многие вещи в игре «Кальмара» восприняли немножечко не так, как наверняка изначально предполагалось это режиссером. Потому что, ну, и даже вот по мемам ориентируясь, которые с точки зрения мемологии, многие вещи об игре в «Кальмара», они, ну, не те вещи были взяты как что-то заслуживающее внимания, в отличие от того, что наверняка хотел сказать автор, авторы. Поэтому насколько готовность вот поучаствовать именно в постановочной игре?
В качестве эксперта, может быть, и есть, а вот в качестве игрока нет, нет, мульти. Но это, конечно, действительно очень... Интересная игра с точки зрения морального выбора и понимания самого себя. То есть вот какая-то виртуальная такая адаптация, чтобы понять больше про себя, нежели про игру. То есть не воспринимать это как какое-то такое развлечение, а именно как такое погружение в психологию людей, в том числе свою собственную. С этой точки зрения это, конечно, интересный эксперимент, но, тем не менее, все-таки очень сложно.
Оксана, я спросил Варвару просто по поводу ее личной готовности поучаствовать в реальной игре в «Кальмара» и в постановочной игре в «Кальмара». Варвара согласилась, что только как культурный эксперт. Оксана, тебе слово. У нас остается совсем немножко от передачи. Может быть, какие-то забивающие гвозди в нашу красивую черную коробочку с розовой ленточкой передачи.
А вот, кстати, про коробочку с розовой ленточкой. Мне кажется, это тоже такой хороший символ. В одной из статей написано, что это хороший знак, что, ну, помимо общего такого детского антуража, это еще хороший знак, что люди, которые попали в эту игру, они пришли из ада. Собственно, вторая серия сериала называется «Ад». Она так и называется. Вот. Что, в общем, жизнь их где лучше-то? Там совершенно получается не лучше. И смерть выглядит таким подарком для тех, кто туда попал. Но я бы хотела сказать, что сама игра, помимо всего прочего, еще отличается тем, что в отличие от многих других игр, которые тупо вот на выживание, эти игры довольно разнообразны. Они просты, но там что-то зависит от удачи, что-то зависит от ума, что-то зависит еще от чего-то. И видно, как с течением времени, да, чем больше ты проходишь, тем в более критическую ситуацию ты становишься. То есть ты вынужден часто предавать того, с кем ты уже подружился. Вот в этом, собственно говоря, главный ужас. И я, конечно, очень прямо сочувствую Кихуну, поняла, что вот с самого начала он вызвал у меня отвращение. Вот, а потом я поняла, что я пошла бы за этим человеком, что он, правда, вот при всех к нему вопросах, он, правда, классный. Вот, и недаром Сыпёк говорит, что ну ты не можешь это сделать, ты не можешь зарезать даже того, кто тебе противен, потому что ты хороший человек. Ну, и я думаю, Олег, что на этой позитивной ноте нам точно надо заканчивать. К сожалению, не все мы успели сказать, но что-то мы скажем, как говорится, в постпродакшене. Так что да. Закрывай.
Послесловие. Огромная благодарность нашей сегодняшней гости Варваре Пахомовой, которая выступала сегодня в роли эксперта по кореистике. Нашей сегодняшней основной ведущей была уважаемая Оксана Куропаткина, автор и главред передачи «Гигзон» на Теос Медиа. Я был вашим хостом, Олежа Никитин, вечно недовольный бородач. Мы сегодня обсуждали с вами игру в «Кальмара». «Гигзона» на Теос Медиа существует исключительно благодаря нашим слушателям и зрителям, благодаря вашей поддержке. Поэтому, если даже вы нам не донатите, а если донатите, огромное-огромное вам человеческое спасибо и низкий поклон, пожалуйста, поддержите нас комментарием, лайком, репостом. Обязательно расскажите своим друзьям о том, что есть такая замечательная передача, которая препарирует шлягеры и интересные вещи из мира гиков и атаку по всему миру. А мы ждем вас на следующих наших передачах по понедельникам в 15:00. До встречи на просторах галактики.